Но разница между временем царя Алексея и временем царя Петра состояла в том, что при Петре построена была деревянная комедиальная храмина на Красной площади. Для всех. Играли о крепости Грубстона. В ней же первая персона Александр Македонский. Сципий Африканский. Погубление королевы Софонисбы. О графине Триерской, Геновеве. Два завоеванные города. В ней же первая персона Юлий Кесарь. Порода Геркулесова. В ней же первая персона Юпитера. О Баязете и Тамерлане. Доктор Принужденный. Мольера. Играли пьесы, нарочно составленные по случаю какого-нибудь важного события, торжества. Например, в 1703 году по случаю взятия Орешка. Кроме этого всенародного театра, театральные представления давались еще учениками Славяно-Латинской академии, новосияющих славяно-латинских Афин. Здесь пьесы имеют религиозное содержание, но к этому содержанию примешиваются политические намеки, например, в комедии о втором пришествии Господнем является королевство Польское, укоряющее сенаторов Лиацких о погибели многих стран ради самовольного и гордынного несогласия и распри междоусобные. Все это, и школы, и книги, и ведомости, и театр, представляло начатки, слабые, грубые, старые нравы общества, которое начало преобразовываться, отражались повсюду, ученики школ вели себя как нельзя хуже, актеры из русских подьячих бесчинствовали. Иностранные медики сталкивались с музыкантами. Доктор Бидлоу писал Головину: «Изволил ваша шляхетность по милости своей ко мне иностранцу немалое почтение явить, чего я недостоин. По этой милости придан мне был толмач, без которого я не могу никакого повеления вашего выразумить и исполнить. Теперь дьяки отняли у меня этого толмача и велено ему быть у музыкантов. Бывший в приказе, я говорил дьякам, что невозможно мне без толмача быть. Они отвечали, чтобы я другого толмача сыскал, как и другие доктора своих держат. По их выходит, что музыканты исправляют дело его величества, а я только свое. Прошу ваше превосходительство, чтоб как прежде, так и теперь я сравнения с музыкантами не имел». А учителя иностранцы? Между ними и русскими не обошлось без частых столкновений, и самое замечательное из них происходило наверху, при воспитании государя-царевича. Сначала Петр хотел отправить сына за границу для воспитания, но потом отменил это намерение. В 1701 году к царевичу был определен для наставления в науках и нравоучении немец Нейгебауэр, воспитанник Лейпцигского университета, рекомендованный саксонским посланником генералом Карловичем. Между этим-то иностранным наставником и русскими, находившимися при царе, и произошло столкновение. Нейгебауэру хотелось иметь большее значение, чем какое давали ему при дворе царевича. Он был также недоволен людьми, окружавшими молодого Алексея, и писал Петру: «Понеже с 3 года тому назад, как я приехал сюда с генерал-майором Карловичем, вашему царскому величеству, у вашего пресветлейшего царевича служите за гофмейстера, и уже с 6 месяцев совершенно к тому приставлен есмь. И того ради прошу покорнейше, дабы мне дана была по нашему обычаю полная мочь в придворных чиновных людях, яко гофмейстеру принадлежит соуказом, дабы прочие служители меня по достоинству чтили и мне послушны были. Понеже, если всякое из них делать будет, что хочет, то невозможно царевича изрядных нравов учения и порядочного жития научите. За не некоторые от злости, а иные от глупости все мои труды портить будут. Всего ради желал бы, дабы учитель Микифор Кондратьевич Вяземский и прочие кавалеры иными чинами пожалованы были, а вместо он их, дабы некоторые иные, к услужению государю-царевичу даны были, которые в наших землях были и наших обычаев и языков научены суть. Надобно бы по последней мере царевичу иметь и комнатного слугу, да еще одного пажа. За не царевич велми мало имеет служителей, почитай, что и никаких услуг. Царь не исполнил желаний Ниги Бауэра. И тут в 1702 году жаловался Федору Матвеевичу Апраксину. «Обретаю столько гонения, что не возмогу претерпеть понеже. Первое. Не хотят мне чина гофмейстера оставить, для которого меня Карлович сюда вывез. И в рассуждение того я изрядную бранденбургскую службу уничижил. А между тем я наставление царевича в науках и нравоучениях имею. Еже, конечно, дело гофмистрова есть, и сверх того сей чин не дядька, но только против поддядьки. Понеже первый чин именуется у нас верховный гофмистер, который здесь его превосходительство А. Д. Меншиков имеет. Второе. Сочиняют наши служители царевича мне противно и живут по своему старому непристойному злочению. И того ради невозможно, чтоб царевич когда к изрядным нравам убыкнуть и возмог. Третье. Никто не разумеет при дворе царевичеве, как у такого великого государя возвращать и надлежит. Однако ж не имеют они указу меня в том слушать, и то мне и в глаза говорят. И сверх того бесчестно меня пресмыхают. Га-га-га, смотри, ты хочешь еще гофмистером быть. Четвертое. Гонят они меня ради веры моей и не хотят по пустным дням мясо давать, но я бы охотно и рыбу ел, если бы она добро приготовлена была. Они меня царскому величеству оклеветали, будто я по 2 недели сидя пью и весьма к царевичу не хожу». Долго накоплявшаяся вражда, наконец, разразилась. 23 мая 1702 года государю донесли, что этого числа государя-царевича за столом Мартын Мартынович не Боер всем говорил, чтоб тайных слов никто никаких не говорил, а Никифор Вяземский говорил, что тайна, то тайна, что явно, то явно. И он, Мартын, говорил: «Выди все ничего не знаете, и быть вам здесь не достоит. Я де вас вытолкую толчком, а как де я буду с царевичем заморем, я де знаю, что делать». И он, Никифор, говорил: «Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б нас без указу государя нашего и приказу Александра Даниловича отсюда вон не толкал, всем я тебя не слушаю, потому что мы приказаны Александру Даниловичу, а не тебе». И он, Мартын, говорил: «Вы де все ничего не знаете, у вас де все варвары», и бронил: «Собаки, собаки, гунцфоты!» И перед царевичем бросал ножик и вилку и держал за шпагу. И он, Никифор, говорил: «Что ты делаешь? Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б так не бросал за столом и не бронился». И он, Мартын, закричал: «А будет я не гофмейстер, и я не хочу жив быть!» И, побежав, бронил: «Собаки, собаки, я вам сделаю, как бог мой жив, так я вам отомщу». При государе-царевиче за столом сидели в то время он, Мартын, подле него доктор Богдан Клем, по другую сторону сидели Алексей Иванович Нарышкин, Никифор Вяземский. При столе стояли толмач да сторож. Спросили иностранца доктора Клема, и тот показал. Во время того стола, как принесли на стол жаркие куры, которые тот иноземец, разрушив, положил на блюде, и государь-царевич изволил взять от той ествы сперва одну куречью ножку, и, покушав несколько, положил на тарелку и хотел взять еще иную часть. И Алексей Иванович Нарышкин говорил, чтобы он, царевич, те части, которые кушал, для очистки тарелки положил на то же блюдо. А сем услыша, Мартын говорил, что царевич лучше, нежели он в том знает, понеже необыкновенно объеденные кости на блюдо класть, а мечут собакам. Потом царевич изволил нечто молвить Алексею Ивановичу тайно на ухо. Алексей Иванович, измешков немного, также молвил тайно на ухо учителю Микифору, а Мартын говорил: «Непристойно за столом друг другу на ухо говорить при иных людях». Брань с Вяземским Клем описал согласно с первоначальным донесением. И называл он Мартын их мужиками, свиньями и собаками, и, идучи у дверей, говорил с криком: «Добро, собаки, я вам заплачу». Царь указал отказать Нигебауэру от службы ехать без отпуска, куда похочет, за то, что писался самовольно гофмейстером и ближних людей называл варварами и бранил всякую жестокую бранью. Нигебауэр сдержал свое слово, отомстил. В 1704 году он издал в Германии брошюру под заглавием «Письмо одного знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого владетеля о дурном обращении с иноземными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе в службу». Нигебауэр объявлял, что царь и его приближенные обращаются с честнейшими и храбрейшими офицерами, как со щенками, употребляют пощечины, палки, кнут и тому подобное. Полковник Бодевин потерял голову за то, что его слуга заколол фельдшера, царского любимца. Полковника Штрасберга городовой воевода бил батагами за то только, что тот не хотел ослушаться царского указа. Майора Кирхена сам царь публично обругал непристойную бранью и плюнул ему в лицо за то, что тот, прослужив целый год майором, не хотел быть капитаном и уступить свое место одному русскому. По смерти Лефорта, любимца царского, конфисковано было все его имение, и наследники не получили ничего, только должны были платить долги покойного. Нигебауэр недовольствовался этой брошюрой, но обещал издать подробное описание нравов русского народа, его обманов, идолопоклонства, наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, ненависти к иностранцам, неспособности, лени, волшебства, неверности, похищения немецких жен и детей. Особенно обещал распространиться о подвигах царского любимца Меншикова с немками, которых потом навязывают немецким офицерам. Осенью 1704 года Матвеев писал из Гаги. «В сих числах прибыли в Гагу от Архангельского города с голландскими кораблями два человека. Француз Диверсал с немчином. И здесь таких злословий и бесчестий, скаридных всенародно о государстве государя нашего и о правительстве вельмож московских, в бытность прусского принца и арцуха, герцога Малбурга, при всех везде собраниях и, ходя по кофейным домам, наполнили, каких бы ни самый дьявол воплощенный не вымыслил, и явственно сказывали, что кто из иноземцев в службу московскую не приедет, должен подписать себя отдать вечное московское рабство. Их выпустили за великие дачи с Москвы на силу. И всем офицерам здесь и кавалерам сказывали, что и у самых турок такого непорядку и озлобления людям нет, и чтоб никто службы московской впредь не принимал. Эти люди одной компании некоторого генерала Кромбеса и учителя, бывшего прежде у государя-царевича. Этот генерал Кромбес был генерал фон Коренберг, о котором Нигебауэр рассказывает в своей брошюре, что он приехал в Россию в 1703 году и привез с собой 8 офицеров, потратив много своих денег. Царь сделал его генерал-лейтенантом, но спустя 2 месяца велел наказать его в собственной палатке. За что этого Нигебауэр не говорит. Брошюра Нигебауэра не была первым сочинением, направленным против Петровской России. По донесению Матвеева от 5 июня 1702 года какой-то профессор во Франкфурте на Одере напечатал похвальную речь прусскому королю, где прославлял триумф шведов над московскими войсками и толковал, что христианские государи не должны пропускать русских кораблей на море, ибо если русские овладеют Ливонию, то овладеют также Польшу и Литвою и будут опасны Пруссии. В Пруссии и Саксонии были запрещены сочинения, оскорбительные для царя и России, но Петр этим не довольствовался. До сих пор почти все сочинения, выходившие в Западной Европе о России, больше или меньше, были похожи на брошюру Нигебауэра. Россия была ославлена как страна варварская. Желая вести Россию в семью европейских держав, дать ей здесь важное значение, Петр, разумеется, хотел очистить ее от прежнего пятна варварства, хотел, чтобы в Европе говорили только об этом очищении, видели в России страну уже не варварскую, более, но очищенную, преобразованную. Понятно желание Петра слыть преобразователем, а не царем варварского народа и не варваром. Наконец, Петр нуждался в искусных иностранцах, а дурные слухи о России будут отвращать их от вступления в царскую службу. Мы видели, что, давая Тессингу привилегию на заведение русской типографии, Петр требовал, чтобы в книгах, которые будут выходить из этой типографии, не говорилось ничего предосудительного о России. В 1702 году Паткуль подговорил в русскую службу доктора прав Генриха фон Гюйсена, который обязался: первое, отыскивать, входить в переговоры и приглашать в русскую службу иностранных офицеров, инженеров, мануфактуристов, ружейников, художников, берейтеров, кузнецов и других мастеровых, особенно же таких, которые бы понимали по-польски или по-чешски. Второе. Переводить, печатать и распространять царские постановления, издаваемые для устройства военной части в России. Третье. Склонять голландских, германских и других стран ученых, чтобы они посвящали царю или членам его семейства или, наконец, царским министрам, замечательные своих произведений, преимущественно касающиеся истории, политики и механики. Также, чтобы эти ученые писали статьи к прославлению России. И четвертое. Войти в переговоры с почтмейстерами разных государств о правильной рассылке русских писем. В 1703 году Гюйсен получил место Негебауэра при царевиче, но пробыл на нем недолго. В 1705 году царь велел ему ехать в Германию с подлинными комиссиями. Здесь-то он вступил в полемику с Негебауэром в защиту России. Мы скажем в свое время несколько слов об этой полемике. А теперь взглянем на те распоряжения Петра, которыми действительно смывалось пятно варварства с русского народа. В Древней России сохранялся еще тот дохристианский взгляд на человека, по которому можно было убивать младенцев, родившихся с физическими недостатками. В январе 1704 года сказан великого государя указ под смертную казнью, что повивальные бабки, младенцев, которые родятся особым никаким видом или несущественным образом или каким чудом, не убивали и не таили, а объявляли про них тех приходов священникам, а священники ж про то объявляли в монастырском приказе.